Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Девятнадцатого декабря исполняется 100 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева, многолетнего генерального секретаря ЦК КПСС, долгое правление которого, получившее позднее имя эпохи застоя, и сегодня кажется многим золотым веком советского социализма и вместе с тем началом его краха. Социологические исследования последних лет показывают, что в российском обществе наблюдается тенденция к увеличению ностальгии по этой канувшей в прошлое брежневской эпохе. Соответственно, меняется и отношение к фигуре самого Брежнева. Теперь его снова и часто положительно вспоминают, жалеют, говорят о нем с любовным сочувствием. Вот тайнам этой любви народной и посвящена наша сегодняшняя передача.
Товарищи, условия, в которых мы живем и работаем, за последнее время значительно изменились. Иным стал советский человек, обогатились его знания, повысилась эрудиция, значительно выросли духовные запросы. В то же время расширился и арсенал средств, находящихся в распоряжении наших идеологических работников.
Жизнь Леонида Ильича Брежнева, и в частности долгие 18 лет, в течение которых он находился на вершине советской власти, уже удостоены своего описания в десятках книг и кинофильмов, в том числе художественных и интересных. Куда меньше освещена его посмертная судьба, история колебаний отношения к нему в обществе в последние почти четверть века. А между тем, эти колебания являются зеркалом не только прошлого, но и нашей современности. Уже за несколько лет до своей кончины Леонид Ильич, постоянно сам собой награждаемый и чествуемый, сделался при этом героем повсеместно рассказываемых анекдотов. Причем не хитрым и находчивым, вроде Василия Ивановича, пращуром которого являлся сказочный Иванушка-дурачок, и не глубокомысленным дураком Штирлицем, а всеобщим маразмирующим посмешищем. Через 3-4 года после похорон заговорили о брежневском застое, а надсмехательство над Брежневым стало нормой не только кулуарных анекдотов. Еще через пару лет его стали забывать. Новое время наплодило новых героев. По данным проведенного в 1989 году ВЦИОМом всесоюзного опроса, среди выдающихся деятелей страны с большим отрывом от остальных лидировало имя Ленина. Затем шли Петр I, Горбачев, Сталин и Суворов. А четырежды героя Советского Союза и не вспомнили. Вспомнили Леонида Ильича в 1997-м, когда на основе еще одного опроса фонд «Общественное мнение» составил список самых выдающихся деятелей в истории России. Брежнев занял в нем промежуточное 5-е место. Впереди оказались Петр Великий, Сталин, Ленин и раскрученная книжной и кинопопсой Екатерина II. Но важнее может быть то, что Брежнев в этом списке обставил и Хрущева, и Горбачева, и Андропова. А 3 года назад ситуация изменилась еще круче. Она, возможно, поменялась раньше, но никто не делал соответствующих замеров. Когда в 2003-м РАМИР провел всероссийский опрос о том, кого россияне считают самыми выдающимися после 1917 года лидерами страны, 39% опрошенных назвали имя действовавшего по первому сроку президента Путина. А вот 2-е место в рейтинге симпатий, это 10% всенародной любви, досталось Брежневу, обогнавшему и Ленина с 9%, и Сталина с 8%. Так что же случилось? Не с Путиным эта тема отдельной передачи о народной эротике, и не с покойным Брежневым даже. Что случилось с народом, который то якобы любил его, время было такое, поясняют мне, то не любил, то снова начинает любить. Пару лет назад даже памятник новый Леониду Ильичу поставили в Новороссийск. В чем он? Секрет этой народной любви. Первый отвечает мне моя коллега, доктор исторических наук Елена Зубкова.
Я думаю, что случилась очень простая вещь. Вот как раз несколько лет назад и в настоящее время вступает ностальгирующий возраст поколения. То есть люди, чья молодость просто пришлась на годы правления Леонида Ильича. Вот именно они, которые тогда были молодые, а сейчас, осторожно скажем, не очень, вот именно они задают как бы тон сегодняшней любви или нелюбви. Именно они сейчас возвели на пьедестал Леонида Ильича, сами того не понимая, что говорят они в сущности не о нем, а о том времени, когда все они были молодые, ну и почти здоровые. Ну, конечно, надо сказать, что и сам Леонид Ильич кое-что сделал для своего теперешнего рейтинга. Как это ни странно, лично к Леониду Ильичу, по большому счету, ведь ни у кого претензий никаких нет. Вот посмотрите, вот то самое словечко «брежневщина», по аналогии со сталинщиной, которую когда-то пытались вбросить наши публицисты, оно все-таки как-то не прижилось. Все-таки и Сталин, и Хрущев, и Горбачев как-то очень четко пропечатали свои эпохи, ну, можно сказать, оставили на ней свое клеймо. А вот о Брежневе такого не скажешь. Создается вообще впечатление, что тогда-то как раз все крутилось как бы само по себе. Механизм работал сам по себе, но, может быть, слегка смазанный нефтедолларами. А ведь это так здорово, когда все крутится само по себе, учитывая то, что мы называем российской ментальностью.
Известному правозащитнику Владимиру Буковскому жизнь в брежневскую эпоху сахаром не казалась. Правда, все начиналось еще раньше.
Я все время был или в тюрьме, или выходил из тюрьмы. Больше года я на свободе не был тогда, в те годы.
Справедливости ради следует отметить, что именно при Брежневе из личной санкции Леонида Ильича Владимира Константиновича Буковского выпустили на волю, обменяли на чилийского коммуниста Карвалана.
Да, это было много позже, это был уже 76-й год, а 60-е годы еще при Хрущеве, а потом при Брежневе я был все время в тюрьме, или выходил и опять садился. Вот такая у меня была жизнь.
Понятно, что к нынешнему нарастанию народной любви к Брежневу Буковский относится скептически.
Вот кого у нас любят, кого не любят, это большой вопрос. Кого скажут, того и любят.
Но про Брежнева вроде никто не говорил. Это же не Андропов, почитание которого поддерживают нынешние чекисты у власти. Кстати, несмотря на это, Брежнев в рейтинге симпатии этого самого Андропова обошел.
Ну, видите, у людей же есть манера придумывать, ностальгировать, понимаете. Ну вот, при Брежневе все было спокойно. Как нам говорили, при Сталине был порядок. При том, что этот порядок обеспечивался там 20 миллионами в ГУЛАГе, это, как говорится, никто не вспоминает. И то же самое здесь. Ну вот было спокойно, вот понимаете, спокойно было при Брежневе, да? Что это спокойствие означало нищету, десятилетиями ожидания квартиры, стояние в очередях бесконечно, это как-то забывается, все об этом уже забыли. А вот порядок был, понимаете? Ну, это все несерьезно. Я бы к таким вопросам вообще всерьез не относился.
Но все-таки они отражают некие перемены в настроениях народа. Так что же случилось с народом, спрашиваю я у знатока любви к вождям писательницы Ольги Трифоновой. Недавно по телевидению крутили сериал о жене Сталина, в основе которого книга Ольги Романовны.
Да с народом ничего не становится. Народ какой был, такой и остается. Ну, вы знаете, я думаю, что любили-то вот почему. Потому что, во-первых, знаете, что вызывало к нему симпатию? Ну, воевал. Это делало его каким-то понятным и придавало ореол. Тем более, что вот, да, писали о его каких-то подвигах там немыслимых. И у него звание было небольшое, что тоже вызывало симпатию. Не маршал, не командующий фронтом, а какой-то там полковник, подполковник, кто он был.
Настоящий полковник, как написали про него при открытии памятника в Новороссийске.
Ну и, конечно, извечное русское сострадание к больным и к пьющим, симпатия к пьющим. Вот то, что он остался памяти несчастным, заговаривающимся, падающим, которого подхватывали. Я думаю, что этот шлейф протянулся на долгие годы. Все очень симпатизируют. Нормально, так сказать, сострадают больным. Я думаю, вот это. Думаю, еще вот что. Странная вещь. Боязнь гражданской войны в генах. И вот я думаю, что динамика гражданской войны, я полагаю, вот, может быть, это очень смелое предположение, не исчерпана до сих пор. Поэтому такой была жестокая коллективизация. Вот Сталин как раз, мой герой, в кавычках, это очень хорошо понимал. Он использовал эту энергию, энергию, оставшуюся от гражданской войны. Но вот ее эхо и то, что вот Брежнев давал какое-то ощущение такой полудремы, ну вот какой-то стабильный такой полудрем, ну какой-то сон, забытье. Наверное, это, не знаю. Вот так я думаю все-таки.
Елена Зубкова дополняет.
Ну, наверное, было еще что-то. Вообще для любви и нелюбви, мне так кажется, очень важен финал. Вот тот самый момент, когда человек уходит, как он уходит, и главное, каким он уходит. А что тогда представлял из себя Леонид Ильич Брежнев? Он был стар и, в общем-то, почти немощен. И еще он все-таки был очень смешон. Это безумно важно, потому что над ним смеялись и его жалели одновременно. Вот жалели просто по-человечески. Вы вспомните, как мы все наблюдали за ним по телевизору. Вот дойдет или не дойдет, споткнется или все-таки все обойдется. Произнесет он, в конце концов, одолеет это неодолимое для себя словосочетание «социалистические страны». Или опять получится вот то самое, над чем мы все будем смеяться. И вы действительно смеялись. Вот как сейчас все потешаются и смеются и радуются по поводу Петросяна. Получается, что Брежнев на тот момент заменил народу Петросяна. Вот народ буквально оттягивался у телевизоров, наблюдая программу «Время», еще и потому, что, собственно говоря, наблюдать тогда было особо и нечего.
Так что же, на одной жалости все держалось, и теперь на воспоминания о ней возвращается? Так недолго мне и Станиславским себя возомнить, потому что во след великому режиссеру хочется завопить. Не верю.
Мне кажется, что было не только это. Чем-то Брежнев все-таки нравился. И мне кажется, знаете чем? Брежнев, в отличие от его предшественников, того же Сталина или Хрущева, он как-то жил своей жизнью. Причем жизнью настоящей. По большому счету, ведь Леонид Ильич, ну, не был государственным деятелем. Не повернется язык назвать его таковым. Он был, ну, что-то вроде одного из нас, но только с медалями, и работал в Кремле. Он любил выпить, он азартно охотился, он гонял по Москве на автомобилях. Кстати, ценил женскую красоту, что тоже немаловажно. В общем, нормальный мужик. И все эти его обнимки с друзьями и недрузьями, все эти поцелуи, которые все публично наблюдали, собственно говоря, смутить и ввести в заблуждение не могли никого. Он был нормальный мужик. А мужиков в России, слава богу, еще любят. И я думаю, что пока в России среди старшего поколения преобладает все-таки женское население, у Леонида Ильича есть очень большой шанс стать настоящим лидером, попасть в лидеры. Ну, если не по жизни, то, по крайней мере, по рейтингу.
Так считает доктор исторических наук Елена Зубкова. Социолог Борис Дубин предлагает несколько иной подход.
Ну, все-таки имя Брежнев или символ Брежнев, это все-таки лишь один из куста или связки символов. И важное изменение как бы во всей этой композиции. Отчасти вы это и представили, когда привели вот эти данные опросов разных исследовательских организаций на протяжении, в общем, довольно, ну, большого для отдельного человека отрезка времени. Во-первых, россияне или там советские не очень высоко ставили Брежнева и в свое время, когда он был жив, или сразу после того, как он умер, и не очень высоко ставят его и сегодня как политика. Но его значимость как символа держится высокой оценкой брежневской эпохи. Как бы не он окрашивает эпоху, а эпоха поддерживает его значение. Это, вообще говоря, довольно распространенные в советской жизни и советском сознании вещи. Но Брежнев не предмет любви, я бы сказал, но предмет очень сильной ностальгии, приукрашивания, всякого рода расцвечивания для большинства россиян, так называемая эпоха Брежнева. Ну, опять-таки, из нее, конечно, удалено все, что могло бы помешать этому раскрашиванию. Из нее удален дефицит, Из нее удалены очереди, из нее удалены тогдашние, ну, правда, конечно, не сталинские, но все-таки вполне последовательные гонения на диссидентов, вызвавшие колоссальный отъезд из страны, ну, и так далее, и так далее. Вот это все убрано, и брежневская эпоха стала как бы временем, когда хотела бы жить, и хотела бы, чтобы жили их дети, большинство россиян.
Тогда встает вопрос о памяти народной. Почему из нее удаляется все, что, по словам Бориса Дубина, может помешать ностальгическому раскрашиванию брежневской эпохи? Ведь тогда происходило немало скверного, того, что в соответствии с нынешними публичными нормами повсеместно в России осуждается. Вспомните и подавление Чехословакии 1968 года, и афганскую войну, и борьбу с инакомыслящими, и изгнание из страны Солженицына, и ссылку Сахарова. Можно вспоминать и вспоминать, но этого не вспоминают.
Но можно еще добавить к этому и то, что в конце концов, казалось бы, должен был помнить народ. Тогда, когда колбаса мерилась палками или батонами, а не в нормальных сейчас граммах, да, и когда вся страна устремлялась на электричках в Москву, потому что прокормиться можно было только здесь, как ни странно, об этом обо всем забыли. Потому что если говорить, ну, об Афганистане или о том, как третировали тех, кого мы называем инакомыслящими диссидентами, ну, казалось бы, бог с ним, ведь простому народу на это глубоко наплевать. Ведь сейчас постоянно поднимаются голоса тех, и это находит колоссальный отклик, чтобы снова ввести цензуру, такой, кого укоротить на телевидении. То есть это все нормально. И те, кто осуждали Брежнева, и тем, кому было неуютно при Брежневе, а такие люди были... Ну, тех, кого интересовала не только колбаса и, так сказать, забота о сегодняшнем дне. Такие люди были, но, увы, ни тогда, ни сейчас они не определяют настроение людей в России в целом. И, конечно, элементарная забывчивость. Это тоже присутствует. Поэтому меня нисколько не удивляет, что сейчас на Брежнева смотрят как на правителя Золотого века. Даже появляются такие книжки. И самое смешное в этих книжках, что вот недавно вышла книга, уже второе, по-моему, издание Сергея Симанова «Правитель Золотого века». И там совершенно серьезно, на самом деле смешно, пишется о том, что как было замечательно, что во главе стоял заурядный лидер. Вы только представьте себе одно словосочетание – заурядный лидер. И как нам всем было хорошо, и что Леонид Ильич Брежнев был миротворцем. А вот тут уже очень близко сравнение с государем-императором Александром III. И такие сравнения есть. И все было тихо, спокойно. Вот что самое интересное. А поскольку народ у нас получается так, по большому счету, исторически неграмотный, а память, увы, тоже историческая память, оказалась безумно короткой, то почему бы из Леонида Ильича не сделать нового героя? Кстати, кто-то в этом найдет даже и большой плюс, скажет, ну, слава богу, наконец-то не тоскуют по сильной руке по товарищу Сталину, уж пусть лучше ностальгируют по Брежневу, все-таки как-то полегче было. Хотя страшненько, вы правы.
Так рассуждает сегодня историк Елена Зубкова. Социолог Борис Дубин нынешнюю ностальгию по брежневской эпохе объясняет так.
Что правда, в том смысле, что это значимо действительно для большинства россиян сегодня, действительно, и это... очень долгое правление. В этом смысле, как бы оно есть некоторый синоним стабильности, устойчивости и так далее. Россиян в этом смысле не пугают слова застой, стагнация и так далее. Устойчивость, стабильность, предсказуемость, ничего неожиданного. Вот это в этом смысле ценится. Не реформы, не движение вперед, не возможность обогащения жизни, ее там усложнения, больше интересности, а вот это стабильность, предсказуемость, рутинность, повторяемость. И кто же лучше, чем Брежнев это воплощает? Или, точнее, брежневская эпоха это воплощает? Говоря более серьезно, уже как социолог, отчасти как политический социолог, могу сказать, что, в общем, брежневская эпоха – это есть эпоха кристаллизации советского. Не сталинская, не тем более хрущевская, а именно брежневская. Вот советское кристаллизовалось тогда. Оно стало привычным, оно стало мирным, забылась социальная цена того, что произошло. На место войны встала победа. Это совсем другая вещь. Какой-то уровень жизни, относительно урбанизированный, относительно благополучный, относительно образованный. Все-таки при Брежневе страна перешла уже в разряд как бы стран, где достигнут более-менее всеобщий уровень среднего образования. Большая половина населения живет в городах. телевизация, начало какого-то семейного и домашнего благополучия. Уже стало можно, как бы, пусть там дефицитно, с черного хода, но там достать какую-нибудь особую люстру или какой-нибудь там особый воротник или дубленку или еще что-нибудь. А это уже хлопоты совсем другого порядка. Так жить можно. Вот население почувствовало, что так жить можно. И все это, и политический режим, и его символ Брежнев, и ощущение того, что это надолго, и ощущение того, что, ну, так или иначе, но вот так жить вполне возможно, не душат, отпустили. Вот все это вместе, конечно, определило тогдашнюю оценку большинства. Я думаю, что раньше какой-то серьезной смены ни одного даже, а, видимо, ну уж по крайней мере, двух поколений, вся эта картинка, и он как часть этой картинки, картинка советского, она не уйдет. И это, как некоторый центральный камень, держит на себе всю картинку советского, с которой и с которым произошло примирение в эпоху Путина. Большинство населения, вопреки тому, что оно думало в 89-м, 90-м, 91-м годах, приняло, что мы советские, такие мы есть и такими будем, и не собираемся быть другими. Поэтому до тех пор, пока не сменится одно-два поколения, и люди перестанут чувствовать все это наследие, весь этот груз как бы своим собственным, от него несколько отойдут, и, соответственно, если будет параллельно идти работа вот этой демифологизации, демистификации, собственно, интеллектуальными силами российскими, в том числе масс-медиа, которые сегодня заняты абсолютно обратным укреплением этой мифологии советского, поддержкой. До тех пор, я думаю, и образ Брежнева, такого социального золота, будет таки держаться в коллективном сознании.
Социолог Борис Дубин, историк Елена Зубкова, писатель Ольга Трифонова и правозащитник Владимир Буковский в передаче «Брежнев. Тайна любви. Народной». Программа «Разница во времени». Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 8:30. Новости коротко. В Москве оппозиционные движения проводят сегодня акцию протеста «Марш несогласных». Организаторы призывают выразить недовольство происходящим в России, заявляя, что ухудшение социально-экономического положения в стране – это следствие сворачивания свобод. Акции должны пройти и в других регионах. Более 12 тысяч человек поддержали требования организации «Репортеры без границ» провести международное расследование убийства российской журналистки Анны Политковской. В Париже генеральный секретарь организации Робер Менар передал петицию с подписями главе Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линдену. В Нидерландах в рамках расследования дела Литвиненко обследование на радиацию пройдут около 20 человек. Все эти люди во время пребывания в Лондоне в ноябре останавливались в отеле, где бывал и Литвиненко. В Ираке открывается конференция по национальному примирению. В центре внимания разногласия между иракскими суннитами и шиитами. Десятки тысяч сторонников Хамаса провели митинг в городе Газа, выражая поддержку премьер-министру палестинской автономии, лидеру группировки Исмаилу Хании. Конфликт между Хамасом и партией Фатх обострился до предела. Хамас обвиняет Фатх покушении на Ханию. В Брюсселе завершился двухдневный саммит ЕС. Главной темой заключительного дня проблемы расширения Союза и дальнейшая судьба проекта Общеевропейской Конституции. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу подчеркнул, что двери Союза остаются открытыми, в частности, для балканских стран и Турции. Делегация американских конгрессменов прибыла на Кубу в надежде начать диалог с коммунистическим правительством страны. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.
Сегодня мы с вами обсудим один почти забытый ныне сюжет, в свое время оказавшийся весьма актуальным в советском общественном сознании. Речь пойдет о пуговицах.
Вот документы из архива МОПР, Международного общества помощи борцам революции. Мы уже не раз к этому архиву обращались.
Начальник санитарной службы Харьковского военного округа, военврач первого ранга Шамашкин в ЦК МОПР. Стасовой, 26 июля 1937 год. Направляю докладную записку заведующей детсектором санитарного отдела Харьковского военного округа товарищу Поддубной по поводу обнаруженных на девочке немки Отто Рут Фишер из числа присланных детей политэмигрантов фашистских пуговиц. Вся история с этими пуговицами нам кажется чрезвычайно подозрительной. Считаю необходимым поставить вас об этом в известность для расследования и более подробного выявления личности родителей этой девочки.
Конечно, про родителей и нам хотелось бы понять прежде всего. Но это не так просто. Существовала очень известная коммунистическая деятельница Рут Фишер, основательница Компартии Австрии, активнейшая немецкая коммунистка из самых левых. В 26-м ее и Аркадия Маслова из германской компартии турнули, а вождем там стал Эрнст Тельман. Фишер примкнула к троцкистам, а Сталин на 15-м съезде ВКПБ ее заклеймил. Но поскольку она эмигрировала не в СССР, а в США, обошлось. В соответствии с законами коммунистической амнезии, в 1937-м в Советском Союзе уже и припомнить не могли, что такое враг Фишер, это мужчина или женщина. Я припоминаю следственное дело немецкого коммуниста, которого на Лубянке обвинили в работе на гестапо. Там говорилось, в 1933 году в Праге связался с Рут Фишером и Масловым, через которых получил директиву врага народа Троцкого о проведении террористических актов против руководителей ВКПБ советского правительства и видных деятелей Компартии Германии, находящихся в СССР. Конец цитаты. В общем, похоже, девочка Фишер с подозрительными пуговками происходило вовсе не от известной левачки, а от каких-то других коминтерновских фишеров. И сказать, чем история с пуговицами закончилась для ее родителей, мы не можем, поскольку кто они были, эти родители, не знаем.
Но давайте посмотрим, что же было в докладной записке заведующей детсектором санотдела Харьковского военного округа, для обозначения которого тогдашние советские канцеляристы пользовались не оскорблявшей их слух аббревиатурой ХВО.
Инструктор детучреждения санотдела Харьковского военного округа Поддубная, заместителю начальника санотдела ХВО 19 июля 1937 года. Докладываю. 14 мая 1937 года на мое имя было получено небольшое письмо от консультанта по детским мероприятиям санитарного управления РККА товарища Лаваришек. В письме сказано, что ЦК МОПР обратился с просьбой представить бесплатно для детей интернациональных детдомов некоторое количество путевок. 3 июня нам были посланы за подписью товарища Шамашкина, начальника санотдела, 20 путевок. 16 июня от товарища Стасовой получено письмо на имя товарища Шамашкина о том, что ребята отобраны и о дне выезда будет сообщено. три путевки пересланы политиммигрантам, живущим в городе Харькове. Дети эти – одна австрийка и двое сидорян Чехословакии. 24 июня дети в количестве 10 человек прибыли. Мной они были встречены совместно с обкомом МОПР и отвезены автобусом в лагерь. В лагере был проведен митинг, дети разбиты по отрядам. В то время, когда я бывала в лагере, в особенности 30 июня, я со всеми беседовала. Все они ответили, что им здесь хорошо, кроме девочки-немки Отто Рут Фишер, которая заявила, что ей скучно и она хочет домой к маме. 14-го по приезду моего из Пирятина я узнала от товарища Улиницкого, что обнаружили у одной девочки, Отто Рут Фишер, на пальто пуговицы с фашистскими знаками. 15 июня я была в лагере. Мне начальник лагеря сообщил, что после дождя дети оделись в пальто, и у этой девочки вожатый заметил, увидели и дети. У девочки спросили, почему у нее на пальто такие пуговицы. Это не ваше. Смысл был таков, что куплено не у вас. Эта девочка живет в Москве 2 года с матерью. Есть ли отец и кто он, я не знаю. Пуговицы обрезаны и пришиты другие. Пуговицы находятся у начальника лагеря. Мной было сообщено 16 июля в обком МОПР, а 17-го председатель обкома МОПР сообщил мне, что получено одним шуцбундовцем по фамилии Турнгайм письмо от матери этой девочки, в котором она пишет, что она недовольна лагерем. Я советовал председателю поехать туда и поговорить со всеми детьми. С остальными детьми была проведена разъяснительная работа по отрядам. Девочка Рут Фишер находится там же, в лагере.
Видимо, немного позже, а может и одновременно с докладной запиской, товарищ Поддубная написала коротенькое письмо в Москву, видимо, одному из мопровских деятелей, и сообщила те немногие дополнительные подробности, которые, видимо, смогла разузнать о матери девочки Отто Рут Фишер. Судя по этим сведениям, она расспросила саму девочку.
Инструктор детучреждения санотдела Харьковского военного округа «Поддубная» в Москву. Работает на электрозаводе имени Куйбышева. Сейчас в командировке. Пальто куплено в Австрии теткой, а мама перешила. В этом пальто она ходила 1 год в первую немецкую школу. Нигде не обращали внимания, кроме в нашем лагере.
Ну вот, давайте разбираться, о чем эта история? Что за шум вокруг детских пуговиц? Оно, конечно, в 1937 году у СССР с фашистской Германией не было еще той страстной дружбы, которую декларировали советские после пакта Молотова-Риббентропа. В 1937-м еще велась шумная антифашистская пропаганда, и предмет, какой бы то ни был, с фашистской символикой, вполне попадал в разряд антисоветских.
А тут еще девочка, обладательница нехороших пуговиц, повела себя не так, как полагалось образцовому советскому ребенку. Не нравится ей, видите ли, в детском лагере, к маме она хочет.
Все так, но это еще не все. Дело в том, что как раз в ту эпоху мотив пуговицы иностранного происхождения приобрел особый знаковый смысл. Отразилось это в советской литературе, она же и поддерживала такие настроения. Заграничная пуговица стала признаком врага-шпиона. По ней-то его и опознавали. Некоторые наши слушатели и сейчас, наверное, помнят известную песенку «Коричневая пуговка» на слова Евгения Долматовского.
Коричневая пуговка валялась на дороге, никто не замечал ее в коричневой пыли. Но мимо по дороге прошли босые ноги, босые загорелые протопали, прошли. Ребята шли гурьбою по солнечной дороге, Алешка шел последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, он сам не знает точно, на пуговку Алешка ногою наступил. Он поднял эту пуговку и взял ее с собою, и вдруг увидел буквы не русские на ней. Ребята всей гурьбою к начальнику заставы бегут, свернув с дороги. Скорей, 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 рассказывайте точно, сказал начальник строго, и карту пред собою зеленую раскрыл. Среди какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногою наступил. 4 дня искали, 4 дня скакали бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон. В дороге повстречали чужого незнакомца, сурово осмотрели его со всех сторон. А
пуговки-то нету от левого кармана, а шиты не по-русски короткие штаны, а в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны. Вот так шпион был пойман у самой у границы. Никто на нашу землю не ступит, не пройдет. В Алешкиной коллекции-то пуговка хранится. За маленькую пуговку ему большой почет. За маленькую пуговку ему большой почет.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы говорим о пуговице иностранного происхождения как признаке вражеского шпиона. Это был не только фантом сознания. Мы читали документы о том, как летом 1937 года у девочки, дочери немецких политэмигрантов, обнаружили на пальтишке пуговицы с фашистской символикой и затеяли на этот счет специальную переписку.
По нашим документам, к сожалению, не ясно, чего в итоге стоили пуговки родителям девочки. Но вот о шпионских страстях вокруг пуговиц и вообще давайте поговорим. Мы пригласили сегодня быть нашим собеседником профессора Оксфордского университета доктора Катриону Келли. И я обращаюсь к ней с вопросом. Скажите, шпиономания в годы перед Второй мировой и потом в 40-е была исключительно советским явлением? Или в других странах, в Великобритании, например, тоже было что-то подобное настроение? В чем здесь, на ваш взгляд, сугубо советская специфика?
Ну, во-первых, шпиономания, безусловно, существовала, но даже, надо сказать, во Второй мировой войне в Великобритании, ну, патрулировали не пионеры, а скауты, но все-таки они стояли на берегу и выискивали там мнимых шпионов. И все это продолжалось, естественно, вот в 30-х годах, когда приближалась война, которую все ожидали, и еще во время Второй мировой и после, ну, во время Холодной войны. Так что ничего особенно советского во всем этом настроении нет. Чисто советское, по-моему, во-первых, этот культ границ, как бы, потому что вот в Великобритании, как известно, границ такого рода нету. И в поздних 30-х годах пионеры собирали, ну, монетки на покупку овчарок. Ломоносовская фабрика выпускала знаменитую статуэтку «Юный пограничник», и появилась куча пропагандистских текстов про бравых пограничников, например, стихотворение Агния Барто «На заставе», которое перепечатывалось даже, надо сказать, в 70-х годах. Так что, по-моему, советская в долгой жизни всего этого культа, так сказать, пограничника, культа границы. И еще в том, что вот все эти военные настроения очень долго продолжались. Но есть основания думать, что вся суть советской идеологии в том, что все время страна вроде бы жила в войне, на войне. Было такое чувство, что вот-вот нападут внешние враги. И считали также, что очень трудно различать внешних врагов от своих, то есть внутренних, поэтому всякий легко мог попадать под подозрение. И вот и параноические чувства, по-моему, были более ярко выражены в Советском Союзе, чем, например, в Великобритании.
Раз наши гости упомянули стихотворение «Огней Барто на заставе», давайте его напомним. Между прочим, оно совершенно явно, мягко говоря, подражает знаменитой немецкой балладе в переводе Жуковского «Лесной царь», кто скачет, кто мчится под хладной мглой, ездок запоздалый, с ним сын молодой. Стихотворение Барто длинное, так что мы почитаем отрывки.
Лесная застава, приземистый дом, высокие сосны за темным окном. В тот дом ненадолго спускаются сны, в том доме винтовки стоят у стены. Здесь рядом граница, чужая земля, здесь рядом не наши леса и поля. Но кто там стучит, кто ломится в дом? У двери мальчишка, он дышит с трудом, он громко кричит: «Пропусти, часовой! Мне нужен начальник, впустите, я свой!» Я видел собаку, исчезла в лесу, откуда-то издали свистнули псу. При отблеске молнии я видел вблизи прижатые уши, вся морда в грязи, ошейник плетеный, на шее надет. Собака не наша, такой у нас нет. И вот уж начальник вскочил на коня: «Товарищ начальник, возьмите меня! Я метко стреляю, без промаха бью, мне брат доверяет винтовку свою». Но молча начальник пригнулся в седле, и конь поскакал по размытой земле. Хлещет все яростней дождь проливной, сквозь заросли мчит вперед вороной, и видит начальник вдали за сосной чужая собака с лохматой спиной. Собака не наша, такой у нас нет, ошейник плетеный на шее надет, зашита в ошейнике пачка бумаг, собаку послал с донесением враг. Тревога, тревога, и с разных концов стекаются к лесу отряды бойцов. Кольцом окружить, перерезать пути, живым на заставу врага привести. Лес будет прочесан и выверен весь, но враг не уйдет, он останется здесь. Он выбрал ненастье дождливую ночь, он думал, что дождь ему сможет помочь. Он крался вперед, раздвигая кусты, но скрыты за соснами наши посты.
Был еще такой довольно известный роман Льва Авалова «Медная пуговица» про майора Пронина, который боролся с международным шпионажем. Роман имеет две даты создания – 41 и 57 годы. В промежутке Авалов успел побывать в сталинских лагерях, но на творческом замысле, по-видимому, это не отразилось. Пуговица в романе не столько двигатель сюжета, сколько основной знаковый предмет. Роман начинается с того, что герой смотрит на пуговицу, которую сохранил на память, и тем же заканчивается.
Осенью, обычно осенью, когда особенно часто дает себя знать простреленное легкое, я подхожу иногда к письменному столу, выдвигаю ящик, достаю большую медную пуговицу с вытесненным на ней листком клевера, какие в прошлом веке носили на своих куртках колорадские горняки. Долго смотрю на эту реликвию, и в моей памяти вновь и вновь оживают описанные мною события и люди.
Действие романа происходит в оккупированной немцами Риге. Советского офицера Макарова командировали в Ригу с секретным военным заданием. В один из последних мирных дней с ним на улице знакомится загадочная дама, затем исчезает. Макаров пытается ее выследить, но дама сама его выслеживает и стреляет в него. Макаров приходит в себя в немецком госпитале для привилегированных персон. Загадочная незнакомка рядом, она выдает его за латыша Берзиня. Затем выясняется, что под именем Берзиня в Риге жил резидент британской разведки Блейк, а дама, полячка-авантюристка Софья Янковская, тоже агент британской разведки. Но также немецкой и заокеанской. США в романе нигде прямо не названы. Макаров начинает жить под видом Берзиня в его изящной буржуазной квартире. По ходу дела, кстати, оказывается, что советский офицер свободно говорит по-немецки и по-английски, способен оценить специфику домашней библиотеки настоящего Берзиня Блейка, Пруст, Бодлер, Рембо, Маларме. Макаров пытается понять, что означает вся эта игра. Зачем Янковская сначала ранила его, а затем спасла от немцев? Немцы тем временем очень с ним предупредительны. Именно потому, что понимают, это британский резидент, и намереваются его использовать, перевербовать. Макаров с Янковской бывает на приемах у немецкой верхушки, с ним заигрывает местный шеф гестапо. Тем временем к Макарову являются завербованные прежним Блейком агенты, красотки, служащие в разнообразных барах и кабаре. Для учета их посещений Макаров использовал разноцветные пуговицы. Но это была слабо законспирированная показная агентура, прикрытие. Настоящую, серьезную агентуру Блейка предстояло найти. Ради нее-то немцы и предлагали ему сотрудничество. И Макаров, игравший Блейка Берзиня, сделал вид, что согласился. А сам тем временем, втайне от Янковской, вступил в контакт с подпольщиками-коммунистами.
Рижскую советскую резидентуру в романе и возглавлял майор Пронин, внедренный под видом перебежчика в местное гестапо. Он изображал недалекого чиновника, известного всему гестапо в качестве коллекционера неприличных открыток. Открытки служили прикрытием для посещения явки в букинистическом магазине. Про Пронина Авалов накатал целый цикл сочинений, а майор Пронин стал со временем фигурой знаковой, персонажем, узнаваемым по имени, чем-то вроде позднейших литературных героев вроде Незнайки, Чебурашки или Штирлица, и перекочевал в анекдоты. Вернемся, однако, к сочинению про медную пуговицу.
Пока Макаров пытался вычислить якобы собственную агентурную сеть, выдачу которой требовали от него немцы, в Ригу инкогнито прибыл настоящий хозяин, шеф заокеанской разведки. Немцы были в курсе, часть их верхушки уже заокеанскими хозяевами завербована, и вообще, как известно, империалисты все заодно. Генерал Тейлор тоже вербует Макарова. Его тоже интересует агентурная сеть, но еще больше сам Макаров. В отличие от немцев, Тейлор знает, что перед ним настоящий советский офицер. А завербовать советского офицера – это исключительная, ценнейшая удача. Ради этого Тейлор сам лично прилетает в Ригу. Макаров делает вид, что согласен, и получает от Тейлора ту самую медную пуговицу с рисунком клевера. Это тайный талисман, охранный знак, который получают только самые ценные агенты Тейлора. Заодно выясняется, кстати, что настоящего Блейка убила Янковская как раз за отказ сотрудничать с Тейлором. И решила, поскольку Макаров на него внешне очень похож, использовать его. А то пришлют из Лондона на место Блейка нового резидента. Зачем ей это? Кончается тем, что Макаров, вычислив агентуру, а она готовилась для крупных диверсий. Один агент скрывался под видом ветеринарного врача и мог вызвать эпидемию сибирской язвы. Другой — на железной дороге для организации крушений. Третий мог спровоцировать нефтяной кризис во всей Латвии и так далее. Макаров с этим списком бежит в СССР, прихватив с собой Янковскую, которая предстает перед советским правосудием.
А пуговку-то, заметьте, он хранит, говорит на память. В романе действительно занятно. Во-первых, это непринужденное сотрудничество шпионов всех держав, английских, немецких, заокеанских. И это, заметьте, в разгар войны. Потому что, как учила советская пропаганда, главный враг у них был СССР. А междусобойные разборки так, мелочь. И главная сила в романе, заокеанская, это настоящие хозяева, которые, как и полагается, представителям державы, на которую намекает автор, совершенно уверены в абсолютной власти денег.
Надо заметить, что такого рода клише, тиражировавшиеся художественной литературой, карикатурами в журнале «Крокодил», эти клише на самом деле воздействовали на умы. Например, имела место такая история. Некто Сергеенко, матрос из Калининграда, в январе 64 года выбросил в море с корабля два письма в стеклянной банке. Дальше я цитирую прокурорское заключение. Адресуя их властям Дании или Швеции, просил передать эти письма в разведывательные органы США, Англии, Швеции или Дании. Предлагал свои услуги по проведению террористической и диверсионной деятельности на территории Советского Союза. Ну и просил передать ему оружие, взрывчатку. Банку вынесло на берег в Калининградской области, не учел он течения, где она и была обнаружена, и морячка посадили за антисоветскую деятельность.
Знаете, еще очень интересно появление, так сказать, образа пуговицы в советской литературе. Ведь в классической русской литературе пуговица, ну, не была значимым объектом. Даже и не вспомнишь, упоминались ли вообще где-либо пуговицы.
Я пыталась вспомнить, может, где-нибудь у Гоголя или Салтыкова-Щедрина на мундирах чиновников, но ничего конкретного не приходит в голову.
Именно потому, что даже если где-то про пуговицы и написано, то так, мимоходом, не в них суть. И вдруг эти пуговицы оказались в фокусе внимания. Причем не какие-нибудь, а именно вражеские, шпионские пуговицы. Причем пуговицы, не нашитые на одежду, а отдельно находящиеся, самостоятельные, потерянные, лежащие в коробке, или, как в романе, медная пуговица, которую надо носить в кармане. Кстати, добавьте сюда еще знаменитый халатик с перламутровыми пуговицами в фильме «Бриллиантовая рука». Там этот халатик был на почти что тоже шпионке, и в решающий момент от нее отлетела пуговица. И тут я снова хочу обратиться к профессору Катрионе Келли. Вы можете как-то прокомментировать эту внезапно возникшую шпионско-пуговичную тему?
Ну хорошо, ну пуговицы индивидуально прокомментировать, наверное, не сумею, но дело в том, что в это время все бытовые объекты могли, в принципе, стать не нашими, подозрительными. Вот, в словах одной моей информантки, 1928 года рождения, в ее детстве, и сейчас цитирую, каждый из нас начинал рассматривать спичный коробок. На спичной коробке были картинки. И вот думали, какой-нибудь враг не протаскивает ли свои изображения на этих коробках. Может быть, фашистский знак, может быть, образ Гитлера, и мы тщательно смахивали рисунки на этих спичечных коробках. Как вы эти самые, знаешь, бывают такие картинки для детей. Ну, мы, естественно, с ней засмеялись на этом моменте, но это было совершенно всерьез. Коробка из-под спичек тоже могла стать артефактом, так сказать, подозрительным. И, по-моему, у детей, у взрослых чувствуется влияние того, что Фрейд назвал «das Unheimliche», то есть «недомашнего» в буквальном переводе. То есть именно то, что сугубо наше, может вдруг стать не нашим. Так, весь мир состоит из нестабильных вещей, которые легко могут стать враждебными. Чувствуя влияние гражданской войны, во время которой опознать врага было действительно очень сложно, и свои могли бы также в то же самое время быть и чужими. Внутренний враг, внешний враг, их очень сложно различить. В конце концов, Советский Союз всегда как бы под угрозой, всегда на войне. Так что опять вот этот момент приближающейся войны, который существовал, как я и говорила, в других странах, но был особенно, так сказать, обостренным в Советском Союзе, но вследствие там гражданской войны и так далее.
Как бы то ни было, кажется, вместе со шпиономанией исчерпалась и пуговичная тема. Или виноват прогресс. У уважающих себя шпионов теперь молнии и застежки на липучках. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала профессор Оксфордского университета Катриона Келли. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Гуреева вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.